Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Карабажин Прабху, пожалуйста, прочитай санскрит.
Хорошо. Панча бхикурте свартхан, панча ведат панча бхи, екасту шодаше натрин, сваян саптадашо шнуте. Панча бхи пятью органами действия, органами речи, руками, ногами, анусом и детородным органом. Куруте действует. Сваартхан ради своих целей. Панча – пять объектов восприятия. Звук, форма, осязательное ощущение, запах и вкус. Веда – познает. Атха – так. Панча бхи – пятью познающими чувствами. Слухом, зрением, обонянием, вкусом и осязанием. Экага – единое. У – но. Шодашена – 15 элементами и умом. Трин – три состояния. Счастье, страдание и сочетание этих состояний. Своям – сам, живое существо. Саптадаша – 17-й. Ашнуте испытывает.
Так, перевод текста. Выше пяти органов познания, пяти органов действия и пяти объектов чувств стоит 16-й элемент – ум. А выше ума – 17-й элемент – само живое существо, душа. Она одна наслаждается жизнью в материальном мире с помощью остальных 16 элементов, переживая три состояния. Состояние счастья, страдания и сочетания обоих. Так, это говорят ямадуты. Да, Карабажин Прабху?
Нет, это говорят виштадуты, если не ошибаюсь.
Да? Давай уточним.
Угу.
Меня тут ямадута учу.
Ага.
40-й текст.
Да, 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 да. Все правильно. Ямадуты.
То есть, ну, обычно их представляют какими-то недалекими существами, да, страшными. Их образ такой очень тяжелый. Это для грешников. Для преданных они не выглядят таким образом. Тут описывается их, ну, возвышенные знания, они слуги Ямараджи, то есть они ученики Ямараджи. Они в совершенстве знают законы Дхармы и как они связаны с главой Дхармы, да, Дхармараджи. То есть они как бы в преемственности, потому что Дхармарадж один из 12 махаджан. Вот, поэтому здесь вот проясняется их истинная суть, хотя Джамила был страшно, очень напуган, страшно этим образом, беспощадным. Здесь описывается, почему они имеют такой беспощадный облик для грешников. Это основано на их долге, дхарме. И они в совершенстве знают эти вещи. Ну и понятно, что они, находясь в материальном мире, чего-то не знают тоже. И вот тут это вот сталкивается их знания и еще более высокие знания. Об этом повествует здесь Шримад Бхагаватам. Какие же еще знания выше, чем законы жизни и смерти, законы греха и добродетели? Как раз это и обсуждается. Итак, мы читаем, здесь они представляют коротко философию Сангхи. Видите, без нее фактически не обходится познание этой духовной науки. Философия Сангхи лежит в основе духовных знаний, она дана изначально Господом Капиладевом. Также Бхагаватам она описывается в третьей песне. Это величайшее учение. На нем основывается также наше движение, на учении философии Санхи, именно Господа Капиладева. Позже материалисты ее перевели в материалистичный как бы ракурс всю философию Санхи, не исключили там душу и сверхдушу, но счет остается прежний, как бы пересчитывается материальный элемент, изучается так природа. И здесь также они говорят о том, как устроено человеческое тело, в каких условиях находится душа, что значит пребывать в материальном мире. Еще раз прочитаю текст. Выше пяти органов познания. Органы познания – это зрение, обоняние, вкус, слух, касание. Пять. Органы познания их называют. Гьянендрия. То есть при помощи этих органов чувств мы что-то знаем, воспринимаем и знаем. Есть пять органов действия. Действия. Значит, восприятие и действие. Две функции, да, у живого существа. Воспринимать и отвечать. Воспринимает чувствами, отвечает тоже чувствами, но органами, как органами действия. Речь. Можем что-то увидеть и описать словами. Так мы можем отреагировать, ответив, да, при помощи речи. Также руки и ноги – это деятельные органы чувств. Они могут передвигаться, руками можно многое создавать. То есть все, что создано в этом мире, руками человека создано. Так или иначе. Это органы действия. Ноги, руки, речь – вот этими тремя составляющими люди строят цивилизацию. И есть еще анус и гениталии, это тоже как деятельные органы чувств. Органы действия, они выводят из тела шлаки, то есть действуют таким образом. Кроме этого, гениталии – это органы воспроизводства потомства, это тоже деятельные органы чувств. Значит, пять органов познания, пять органов действия и пять объектов чувств. Существует пять объектов чувств. Это форма, запах, вкус, что еще? Касание, да? И что еще не учел? Слух, да? И звук. Звук. Это объекты чувств. И тут еще не описывается, но еще есть пять элементов Махабхута, которые, собственно, являются проводниками этих звуков, форм, то, что чувства воспринимают, это пять грубых элементов, они в этой форме предстают проводниками, как, скажем, вкус проводится, проводник вода, запах через землю мы получаем, элемент земли, звук через эфир, касание, значит, через воздух, осязание, и слух, да, что еще мы не сказали? Ну, в общем, каждый элемент материальной стихии является проводником для определенного органа чувств. Ухо связано с эфиром, нос с землей, вкус с водой, касание с воздухом и глаз с огнем, свет. Вот так. Здесь не упоминается об этом. Но над ними здесь говорится только о чувствах. О чувствах. Значит, пять органов познания – это чувства, органов действия – чувства и пять объектов чувств. То есть в области чувств описывается. И есть 16-й орган чувств, элемент. Это все как бы, ну, аспект чувственного восприятия. Ум. Ум также называется чувством. Иногда его называют шестым чувством. Здесь 16-й он. В другом месте он 11-й после вот двух этих наборов чувств, 10, да, он еще 11-й может быть. Здесь 16-й элемент. То есть разные точки зрения. Здесь вот в таком контексте раскрывается живое существо с позиции, с платформы чувств, чувственной деятельности. И ум – 16-й элемент, который возглавляет, как бы управляющий чувствами. И выше ума – 17-й элемент, само живое существо, душа. Опять же, смотрите, упускается разум. Да, мы знаем, что если более подробно, там еще Будхи должен быть выше ума, еще разум в Гите описывается. Здесь Ямадуты, они знают это, но они не выходят из контекста. Смотрите, как ведическое знание передается. Не выходя из контекста. То есть мы говорим сегодня о чувствах, значит, мы не выходим из контекста. Это наша сегодня тема. И вот мы все обсуждаем в связи с этим. Разум выходит за пределы чувственного восприятия. Он уже сюда, в этот контекст, не входит сегодня. И главный как бы вот орган чувства получается душа, над. Здесь вот как душа. Душу можно также в разных аспектах рассмотреть. В аспекте чувств, в аспекте разума и в аспекте как бы полного невежества, да? Ну, безжизненного состояния. Она в разных состояниях пребывает. Ну, в данном контексте душа – это как тоже, ну, чувственное восприятие над ними. Но выше всех других. Выше всех других. Что значит выше? Она может ими руководить. И она может пользоваться любыми чувствами, умом и разумом. Любыми чувствами. Потому что диапазон восприятия души за пределами органов материальных и объектов материальных. Она может занять тело Брахмы с его чувствами, пользуясь его чувствами, его разумом вселенским. А может занять тело муравья, где нет такого диапазона вообще чувств. Может в теле микроба находиться, в теле дерева находиться. Вот это положение души в материальном мире. Она попадает как бы во власть вот этих материальных элементов, материальных чувств. Душа. Она одна наслаждается жизнью в материальном мире с помощью остальных 16 элементов, переживая три состояния – счастье, страдание и сочетание обоев. Здесь говорится, что она наслаждается, а потом говорится, переживая три состояния – счастье и страдание. Как же она наслаждается? Здесь имеется в виду, что ее позиция – наслаждение. Она хочет только наслаждения. Пришла для наслаждения в этот мир. Вот что имеется в виду. Но сталкивается с чем? Не только с счастьем, но и страдания испытывает, и сочетание обоих. Ей приходится еще два дополнительных вида переживать на себе, да, измерения. Она пришла за счастьем, но получает не только счастье. Три вещи. Это говорят Ямадуты, комментарии. Все, Прабхупада. Каждый использует разум, руки, ноги и другие части своего тела, чтобы достичь той или иной цели, соответствующей его представлениям о жизни. При этом каждый желает насладиться пятью объектами чувств. Формой, звуком, вкусом, запахом и осязательным ощущением. Не зная, что истинное предназначение жизни – снискать благосклонность Верховного Господа. Живое существо, ослушавшееся Господа, оказывается в материальном мире и там пытается поправить свое положение, рассчитывая только на собственные идеи и отказываясь слушать советы Верховной Личности Бога. То есть наши чувства, здесь говорится изначально, они напрямую связаны с Богом. Так же, как солнечный луч напрямую связан с солнцем. Сознание, оно сознание Кришны, оно от Бога исходит. Мы как бы вот корпускула, частичка света духовного. И мы пребываем в этом сиянии, в Боге, как в сиянии, в нашей естественной среде. Но в материальном мире мы меняем это положение. Вместо Бога мы ощущаем форму материальную, не духовную, вкус материальный, обоняние и другие вот восприятия. И находимся в этой среде ощущений. Не в духовной среде ощущений, а в материальной среде ощущений, среди объектов чувств. Мы их чувствуем. И для нас объекты чувств, они занимают высокое положение очень. Смотрите внимательно, слушайте. Материя ниже чувств, говорится. Чувство выше мертвой материи. Но в обусловленной жизни материя берет власть над чувствами. Поэтому в некоторых источниках ведических противоречие описывается. В одном месте говорится, что чувство выше мертвой материи, в другом месте говорится, что материя выше чувств. Что имеется в виду? Имеется в виду, что материя может поработить чувства. То есть чувства могут попасть во власть каких-то материальных объектов, да, привязанность возникает к ним, и они начинают как бы господствовать над нами. Развивается жадность, вожделение, сильная привязанность как бы к вещам, к предметам или к людям, как объектом чувственного наслаждения, это вожделение. Поэтому говорится, что объекты чувств, то есть материя выше получается здесь. Но в Бхагавад-гите говорится, что чувство выше мертвой материи. Что это означает? Что чувства изначально, они от души исходят, не от материи. И выше в том смысле, что они могут почувствовать Бога, даже созерцая объекты чувств, если нет вожделения. Тогда чувство выше. Тогда, видя солнце, видите глаз Бога, допустим. Да. Видите другие элементы их взаимодействия, вы видите, что это энергия Бога действует. Вообще все, что мы видим, можем увидеть как энергию Бога. И себя самих, и свой разум, ум, свои способности, окружающий мир, физический. Мы можем увидеть как энергию Бога. Тогда чувство выше мертвой материи. Итак, все же Господь настолько столь милостив, что Сам приходит в материальный мир и убеждает заблудшие души поступать согласно Его воле, чтобы они могли вернуться домой, в Его царство, где они будут жить вечно, обретут покой, знание и блаженство. Покой, знание и блаженство. Ну, в этом мире таких объектов чувств нет, которые бы даровали нам эти три вещи. Хотя в дом мы приносим, ну, все самое, как бы, лучшее, необходимое по возможности. Наши бытовые вещи нам не открывают смысл бытия. Нисколько не открывают. Что мы видим у себя дома? Ну, какую-то площадь жилую. Какие-то комнаты, или это дом, может быть. Это мебель, кровать, на которой мы спим, стол, где мы обедаем или ужинаем. Есть стулья, конечно же, сиденья какие-то, там, не знаю, все что угодно, посуда должна быть. Эти предметы не отвечают нам на вопрос смысла жизни, нисколько. Но мы пребываем, находимся в этих объектах чувств для пользования. Как пользователь, я выше объектов этих чувств. Я беру все, что мне нужно, использую, как я хочу, для того, чтобы я чувствовал себя хорошо, комфортно, чтобы я наслаждался жизнью. Я обзавелся этими предметами, этой обстановкой, и пользуюсь ей. Я превосхожу, ведь я хозяин положения. А с другой стороны, я полностью во власти этих объектов чувств. Потому что они не отвечают на главные вопросы моей жизни. Они лишь отвечают на функции и потребности моего физического тела. Они к душе никакого отношения не имеют. Но я живу с ними и даже ради них. Я живу ради того, чтобы завестись мебелью, домом, окружиться близкими людьми для чувства наслаждения. И смотрите, получается странная вещь. Мне кажется, что я господствую над всем этим. Я превосхожу. А на самом деле я порабощен. Я связан этими вещами. Теряя, скажем, все, что я накопил, я могу умереть просто от горя. Такая глубокая связь. То есть эти предметы, этот мир не дают нам ни знания, не добавляют, ни блаженства, ни покоя, то есть вечности. Мы не обретаем. Но иллюзия такова, что дома мне спокойнее всего. За закрытыми дверьми, за стенами я так устроил. Мне кажется, что теперь я как-то надежно защищен. Мне кажется, что смерть не придет через мои закрытые двери, да, через решетки не прокрадется. Тут я чувствую себя спокойно. Но это лишь место для сна, поймите. Во сне человек беззащитен, и он должен сделать какое-то укрытие. Когда мы бодрствуем, мы выходим из дому. Нас защищают глаза, разум, опыт, другие люди, с которыми мы общаемся. Но дом нужен только для сна, и все. И особенно для тех, кто исполнен страхом материального существования, потому что мир опасен. Вы засыпаете, вы беззащитны в это время, и нужно какое-то укрытие. Интересно, что Шукадева Госвами говорит, что не нужно никакого укрытия, спать можно просто на открытом воздухе, даже без мягких подушек, ладони подложив. Но это для бесстрашных, для отвлеченных, возможно, такой образ жизни. Для обычного человека это очень опасно. Продолжение комментария. Тело живого существа – сложный механизм, состоящий из материальных элементов. В этом теле оно борется за жизнь. оставаясь в полном одиночестве, что подтверждается в этом стихе словами «экас ту». Тому, кого унесло в океан, не приходится ждать чьей-то помощи. В океане может плавать много других существ, но ему придется спасаться самому. Что, в океане много живых существ? Почему там не жить-то? Там много касаток, акул. Можно подружиться с ними. Нет, не получается, невозможно, видите. Это чуждая среда для нас совершенно. Либо стать акулой нужно, либо мы погибаем. В океане человек гибнет, несомненно. Ну, это сравнение того, что материальный мир, он подобен океану для души, которая на самом деле живет в другом мире. Оно борется за жизнь, живое существо, в полном одиночестве, как пловец в океане, говорится. Никто из даже близких людей не сможет нас спасти от смерти и несчастья, хотя мы стараемся это делать. Но гибни просто вместе, либо один за другим, по законам судьбы. Так в этом стихе сказано, что душа, 17-й элемент, вынуждена действовать в одиночку. Видите, все органы чувств вместе действуют, а душа в одиночку. Мы можем окружить себя обществом друзей, близких, но никто, кроме Кришны, Верховного Господа, не поможет нам. Поэтому мы должны думать лишь о том, как заслужить благосклонность Кришны. Это то, чего Кришна желает от нас. Сарва тарма паритяджа мамакам шаранам враджа. Обманутые материальной природой люди пытаются сплотиться, объединить живущие на земле народы, но все их усилия тщетны. По-прежнему каждый вынужден в одиночку бороться со стихиями. Интересный момент. Ну почему же люди не могут объединиться? У них есть разум, ум, есть чувства, есть какие-то знания материальные. Почему не могут? Ну хотят же, причем все хотят это сделать. Почему же не могут? Простая вещь за этим стоит. Она не стоит выеденного яйца, как причина разногласий. Но она очень могущественна для обусловленной души. Разные типы чувств, вот и все. Разные мнения. Все хотят мира, в этом и согласны. Но вот пути к миру расходятся. И люди не могут найти общего языка. Каким методом это достичь? Вот в чем вопрос. Материалисты предлагают свои методы. Да? Экономика. Прежде всего, экономическая база. Психологи говорят тоже какие-то вещи. Как достичь мира? Да? Нужно настроиться определенным образом. Применять какие-то психологические приемы, знать науку отношений, как избегать конфликтов, как решать конфликты, как не разводиться. Они работают над этим, работают, но все равно неэффективно. Когда ученый искал Прабхупаду, мы тоже стремимся к совершенству, к счастью, чтобы люди были счастливы. Прабхупада ему сразу сказал, вашим методом это невозможно. Бхагаватам отрицает все материальные методы. Вот в чем справедливость. Никто не прав. Они выясняют, кто прав, кто не прав, кто больше прав. Но Бхагавад говорит, никто здесь не прав. Замолчите. Прав только Верховная Личность Бога. То, что он говорит, то и делает. Он совершенен, его чувства совершенны, его разум совершенен. Он обеспечит каждое живое существо всем необходимым, с любыми мнениями, с любой природой. Он знает все это. Бхагавад устанавливает суммум бону, абсолютную истину. И его представители, чистых преданных, которые нужно слушать. Даже если наши чувства говорят что-то другое, наш разум не готов или ум понимает как-то по-другому, все равно мы должны принять истину, нравится или не нравится. Это путь к совершенству и к миру. Для нас единственный выход – прислушиваться к совету Кришны и предаться ему, ибо он способен вызволить нас из океана невежества. Итак, живые существа собираются вместе и говорят, давайте мир, процветание, экономика, давайте. Потом все расходятся в разных направлениях. Вот что происходит. Также люди говорят, давайте к Богу пойдем. И расходятся в разных направлениях, разных секты. Сект – миллионы. Сегодня их миллионы. Прабхупада однажды сказал своим ученикам, которые ссорились. Ссорились и как бы, ну, расходились в разные стороны. Он говорит, мне удалось вас собрать. Много жизней вы блуждали где-то в этом материальном мире. Мне вас удалось всех собрать для того, чтобы вернуться к Богу. И вы опять начинаете распадаться, расходиться. Оставайтесь вместе для преданного служения Богу. Не для своего удовольствия, не для исполнения своих желаний, а для того, чтобы удалить греховного Господа. Это путь к миру. Бхактарам я гетапасам сарвалока махешварам сухридам сарвабутанам гетамам шамтим ричхати. Бхагавадите Кришна говорит формулу мира. В центре должен быть Бог, Его желание. Делать то, что Он хочет. И понять, что Он друг каждого живого существа. Он обо всех позаботится лично. Не нужно слишком много о себе заботиться. Нужно заботиться о Его удовлетворении. А Он заботится по-настоящему о всех. Как ребенок о себе может позаботиться без родителей? Это невозможно. Как пловец переплывет океан, простите меня. Ну, а я мастер спорта, знаете, олимпийский чемпион. Да все равно ты утонешь, ведь касатка тебя съест, или акулы растерзают. Просто от воды, от долгого пребывания твое тело разрушится. Соленый океан – не твоя стихия. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху в своих молитвах Господу говорит «Айнанда тану джакинкарам татитаммам вишами баван бутау». Крипаятова пада панка джастита стулиса джишам вичинтая. О, Кришна, о, возлюбленный сын Махараджи Нанды, я твой вечный слуга. Но случилось так, что я пал в этот океан невежества. Я борюсь за жизнь из последних сил. Но самому мне не спастись. Я спасусь только, если ты милостиво вызволишь меня и сделаешь пылинкой твой лотосный стоп. Ему вторит Бхактивинода Такур в одной из своих песен. «Анади карма пали, пади бхаварнава джали, тарибари на дихи упая». «О мой Господь, я не помню, как и почему я оказался в океане невежества и не знаю, как выбраться из него». «Не помню», — говорит Бхактивинода Такур, «и поэтому не знаю, как я вошел в этот вход, не помню». И не могу найти его. А выход только один – обратиться к Богу. Потому что именно по милости Бога я вошел сюда. Я сам не знаю ни как войти в этот мир, ни как выйти из него. Очень тонкое, сложное устройство. Здесь Ямадуты прежде говорили, что Ямарадж, он знает прожитую жизнь человека каждого досконально. Один Ямарадж знает все. Нам немыслимо представить такие знания. Такую оперативную память, не так ли? Но Ямарадж владеет информацией такой. И более того, он даже предвидит будущее этой личности и присуждает ему определенное тело. Он знает точно, какой тип тела должен быть присужден в следующей жизни. Безошибочно. Знает всех живых существ, смотрите. Брахма тоже знает всех живых существ этой вселенной. Они известны, потому что Брахма, он заполняет эту вселенную своим разумом. Знает, можете про любого спросить у Брахма, он про любого расскажет все. Ямарадж также все расскажет. Есть такие службы. Для нас это кажется очень сложным устройством, безусловно. Но нам понятно, что низшие формы жизни, скажем, такие как насекомые, тоже для них разве мыслимо понять деятельность человека? Разве они смогут понять деятельность человека? Это невозможно. Но это, тем не менее, человек оперирует такой информацией, такими знаниями и деятельностью. И человек настолько гордый, что не может допустить, что кто-то есть выше него, который может обладать большими способностями. То есть причина – это человеческая его гордость, превосходство над другими живыми существами. Он смотрит вниз, наверху ничего не видит. Себя оценивает как высшее существо. Над собой не видит никого. Это значит, что он слеп, но он не знает об этом. Ведь я не знаю, как я вошел в этот мир. Не помню. Не помню своих изначальных предков. Бога не помню. Брахму не помню. Ману не помню. Он тоже прародитель человечества. Я не знаю их. Хотя они непосредственные как бы предки всех живых существ. Праджапати, другие. Человек не знает об этом, он отказался от этого контакта. То есть в ведические времена люди поддерживали этот контакт, несомненно, но в наше время все забыто. Сразу говорим о Боге, сразу. Мы минуем все эти вот иерархические ступени, потому что просто не помним, ничего не знаем. Но мы попали в этот мир именно посредством вот этой иерархии, сложной иерархии очень. Надо всегда осознавать, что каждый отвечает за себя сам. Если человек станет чистым преданным Кришне, то сможет выбраться из океана неведения. Вот Прабхупада говорит, сам человек должен нести ответственность за свою жизнь, не перекладывать это на родственников, на докторов, на ученых. Люди просто слепо принимают, что им говорят, это безответственная жизнь. Так обучают их. Просто принимайте то, что вам дают. И когда вы как-то мыслите по-другому, вас как-то упрекают в этом, хотят поставить на место, чтобы вы не ходили за пределы какой-то образовательной программы. Но здесь Прабхупада говорит, каждый сам отвечает за свою жизнь. Вот мы должны научиться этому. Поэтому мы самостоятельно изучаем, смотрите, Шримад-Бхагаватам, сами. Сами читаем, сами размышляем. Сами пытаемся применять каждый в соответствии со своим разумом. Это очень важно. Не просто по указке. Ведь гуру управляет учеником. Как это Кришна хочет? Не по указке, а пробуждая разум его. Это другой способ передачи знания и управления. Если в материальном мире управляют какими-то доктринами, то есть ты обязан принять какую-то концепцию, не отступать от нее, то здесь нет. Ты свободен. Вот просто должен получить для этого разум. И сам применять этот разум. И твое понимание может отличаться от понимания других практикующих. Но если это основано на разуме и на наставлениях гуру и Кришны, это не отклонение. Это твоя индивидуальность. Но когда мы жили в коммунистическом обществе, то мы не могли выйти за пределы этого коммунизма, учения коммунизма. Это практически наказывалось. Строго следили за этим, чтобы все были вот в рамках этого учения. Я помню этот разговор у нас в школе, когда мы стали изучать историю старших классов. Началась эта история с возникновения человека и затем первобытной общины строй изучали, как он был устроен. Затем вышел рабовладельческий строй, который постепенно перешел уже в какую-то олигархические структуры и уже в капиталистическую систему империализма. Вот нам объясняли, как это все вот, общество развивалось. Но нас сразу заинтересовало происхождение человека. На это ответа не было ясного. Учитель говорил, что это обезьяны, но не все были согласны, но нас заставили принять эту концепцию, что есть идеалисты, есть материалисты, нас так обучали, и мы материалисты, то есть идея вторична, материя первична, так они говорили. Тогда кто-то сказал, но почему? Сначала мне приходит идея, а потом я что-то воплощаю, тут идея первична. А учитель говорил, а чем ты думаешь? Мозгом? А мозг-то материален, значит, материя первична. И вот спор возникал. И несколько школьников не соглашались с тем, что материя первична. И тогда учитель взял указку и сказал, стоп, вы должны отвечать по программе. Просто нас заставили думать вот таким образом. Все. И то есть это было недоказуемо. В том споре это было недоказуемо. Просто нас заставили принять программу. Это я хорошо помню. Но на самом деле Веда говорит, что и материя, и дух вечны. Это разные состояния одного и того же. Источник один. И в материальном мире материя, она, материальное тело определяет сознание, а сознание определяет следующее материальное тело. Они взаимодействуют. Но вечен и неизменен дух, а материя вечно меняется. Поэтому мы говорим, что дух первичен в этом смысле. Дух активен, материя пассивна. Вот такие объяснения даются. Итак, видите, здесь разговор переходит на научную платформу, философия оценки. И далее это будет продолжаться. Очень хорошая, интересная беседа, что им идут и говорят. Они предоставят все научные доказательства того, что Джамила подсуден. Он грешник и должен быть наказан. То есть не может быть какого-то снисхождения или поблажек. Никакие другие факторы не могут это изменить. Законы Вселенной крайне строги, чрезвычайно. Поэтому они это очень серьезно обсуждают, видите, на научной платформе. Целая научная конференция собралась там. На очень высоком уровне это обсуждаются вопросы. А Джамила наблюдает, он сейчас в сознании находится, он видит тех и других перед собой, вишнудутов и ямадутов, и слушает. При этом он понимает речь обоих, то, что будут говорить те другие стороны. А Джамила вполне способен понять, что они говорят. В этом его удача. В прошлом он браман. Он понимал, сознавал разговор этот. Если мы тоже вот осознаем этот разговор, мы также, как и Джамила, собственно говоря, встанем на пути освобождения сразу же. То есть люди не принимают сознание Кришны только по одной причине, что они его не понимают. Когда они смогут понять это научно, они сразу примут это. Все, что нам от нас требуется, это разъяснить понятным языком людям эту сложную науку. Кажется, сложная наука. Она связана, секрет в том, что понять ее можно только через определенный образ жизни, контроль чувств и ума. Вот поэтому материалисты не способны это понять. Они не могут контролировать ни чувства, ни ум. То есть тут есть определенный метод, нужно знать метод, как эту науку, эти знания обрести. Все это описывается как раз в Шримад-Бхагаватам, и методы, и различные способы, и пути йоги, и Бхагавад-гити. Вот мы это применяем, изучаем на собственном опыте, и у нас появляется способность разума объяснять это другим. Объяснить может только тот, кто знает уже эту науку. Ну, уже обрел эти знания в практике. Именно кто соблюдает регулирующие принципы 4, внимательно повторяет 16 кругов мантры, имеет посвящение, он уже обретает эту способность объяснять другим эту науку. Это наше, собственно, есть предназначение в обществе ИСККОН. Прабхупада для этого создал ИСККОН, чтобы здесь люди познавали Бога и распространяли это учение. Вот здесь распространяют они ямадутам, это знание откроют больше вишнудуты, и также Аджамила получит благо. Через них мы также, видите, эту историю все читаем сегодня. То есть узнала вся Вселенная об этом инциденте, совершенно неслыханном инциденте, что закоренелый грешник не пошел в ад. Почему, да, описывается здесь история? Почему, при каких обстоятельствах, что это за законы справедливости, которые так могут работать, тут описывается в этой главе. Так, дорогие преданные, давайте обсуждаем тему.
Харе Кришна, спасибо. Чайтанья Чанда Чарам Прабху. А Премананда Прабху, пожалуйста, сделайте короткое объявление, потом мы перейдем к обсуждению.
Харе Кришна, дорогие преданные, которые смотрят нас на YouTube, присылайте, пожалуйста, свои вопросы нам в службу поддержки. Инструкция есть на сайте asiavairagya.info. Ссылка в описании под видео. Те, кто смотрит нас в Zoom, вы можете нажать кнопку «Поднять руку», и мы включим вам микрофон, чтобы вы могли задать вопрос в прямом эфире. Спасибо.
Спасибо. Я, наверное, начну. Просто отметить хотел то, что вы сегодня говорили. Мы начали с того, что ямараджи ведут здесь научные, очень высокоинтеллектуальные беседы с вишнудутами. В общем, вот здесь они демонстрируют глубокое познание в санкхья-йоге. И возникает вопрос, откуда у них столько познаний? Внешне они выглядят устрашающими, даже жестокими, непривлекательными, но при этом владеют такими глубокими познаниями. И возникает вопрос, откуда вообще, что за существа? Я в прошлый раз говорил об этом, но еще раз, если позволите, повторю. Я это слышал в рамках курса «Бхакти Вайбхава». Я не могу, конечно, сослаться на источники, где это говорится. Но ямадуты – это те же самые питри или питы, те, кто следует дхарме, тщательно выполняя обязанности, особенности, обязанности по отношению к воспитанию детей, порождению потомства и обязанность научить их правильным образом жить, выполнять свои обязанности, зарабатывать свои деньги и, соответственно, идти по пути дхармы. Вот они попадают на Питрилоку, а Питрилока – это обитель Ямараджа. Это даже превосходит по уровню комфорта, наслаждения чувств райской планеты. Вот. И когда потомки таких вот благочестивых, дармичных людей отклоняются от дхармы, перестают подносить подношение своим предкам, воду, вот и так далее, то, соответственно, питы переходят в стан уже с непосредственных, с ямараджем, да, вот, на райских планетах, теперь переходят в стан ямадутов. И вот поэтому они в совершенстве владеют всей наукой, всей знанием, дхармой, и также обретают такую форму, так же, как полицейский, да, он уже одевает форму и наказывает. У него есть полномочия, власть. И также вот эти о прошлом предки благочестивые, очень высокие моралисты, они с удовольствием выполняют, надев на себя доспехи ямадутов страшных, вот, рыскают и ищут их, как раз наказывать своих потомков, отклонившихся. То есть они обладают вкусом, при этом обладают огромными познаниями. Потом вы сегодня говорили, что ну, на основе стиха есть счастье и несчастье, и смесь того и другого. И Шримад Бхагаватам говорится в двух местах, я помню. Шукадева Госвами говорит, также Капиладев говорит, что в этом материальном мире могут быть счастливы только, знаете, достигшие совершенства, просветленные святые и полные дураки. Но ненормальные. Иначе все нормальные люди, они испытывают как раз смесь того и другого, может быть, иногда даже больше. Поэтому если вы испытываете какое-то отсутствие, как хотелось бы, счастья, означает, что вы нормальный человек. Потому что этот материальный мир, он предназначен не для счастья. Этот материальный мир совершенным образом предназначен, также заточен для самосознания. Поэтому добро пожаловать в мир самосознания. И вот также есть анекдот. Я расскажу. Чайтанья Чандапрабху, вы любите иногда анекдоты рассказывать. Также я это читал в интернете. И там говорится, что чтобы быть счастливым в этом материальном мире, нужно иметь всего три вещи. Три вещи нужно иметь. Нужно иметь первое. Совершенно хорошее здоровье. Идеальное здоровье должно быть. Никаких болезней. Второе. Вы должны быть очень привлекательным, красивым. Ну, чтобы прям другие ахали. Ах! Хорошее тело означает здоровое. Вот сейчас вот люди качают свое тело. Бицепсы, я не знаю, что-то еще. И вы должны быть очень красивым и совершенно здоровым. И третье – полным дураком. Тогда вы будете счастливы. Если у вас есть небольшая крупица разума, то однозначно, если вы нормальный человек, значит, вы будете испытывать определенные трудности. И также вы сегодня сказали насчет чувств, что чувства изначально не склонны действовать, да, в служении Господу или быть связан с хозяином чувств. И вот стих, я это вспомнил, стих из третьей песни Шримад Бхагаватам, Капиладев говорит: «Чувства олицетворяют различных полубогов, и по своей природе они склонны действовать в соответствии с предписаниями вед. Подобно тому, как чувства символизируют полубогов, ум является олицетворением Верховной Личности Бога. Склонность к служению от природы заложена в уме, и реализация этой склонности бескорыстно преданному служению Господу во всех отношениях – предпочтительное освобождение». Хари Кришна, вот здесь уже столько рук. Браджа Мани Прабху, пожалуйста, включайте микрофон.
Хари Кришна, примите мои поклоны. А вот такой вот интересный момент, вот всегда извечный вопрос: бытие определяет сознание или сознание определяет бытие? И вот вы сказали там, что существует порабощение собственной деятельностью, когда материя берет верх, и ну, можно видеть, что вот особенно, ну, может быть, это всегда было, но сейчас вот тоже это видно, что эта материя людям тяжело достается, чтобы какие-то даже простые вещи ну, были, чтобы просто поспать где-то, просто покушать, какая-то там необходимая мебель, там домашний быт какой-то. Он многим людям элементарно, вот это вот, как говорят, крыша над головой, очень тяжело достается многим людям. И фактически, ну, вот этим всем поглощены. И уже там не до какой там философии санхи, времени нету, надо просто вот эту вот элементарную быт какой-то наладить. То есть, и поэтому вот такое происходит порабощение вот этой материи. Наверное, это зависит от многих же внешних факторов. Вот насколько, вот, допустим, в нашем обществе мы можем определить эти, ну, как сказать, вот эти положения, чтобы преданным, у преданных было время ну, размышлять над самосознанием, над сознанием и быть выше этой материи. Ну, может, это как мое размышление, или, может быть, что-то вы прокомментируете, читание Чана Чаран Прабу.
Хорошая тема, Варджимани Прабу. Интересная тема. Вот. Да, вот когда люди обусловлены, трудно, да, им что-то изменить в жизни, как ты описал. Они тяжело могут трудиться, у них нет уже интереса и времени на самопознание. Но на самом деле, да, если как языком Бхагавад-гиты это объяснить, то у них нет желания, не развито желание. Может быть, оно есть, но не развито желание, они, может быть, хотят лучшей жизни, но не развито. У них нет этих знаний, информации, даже времени, чтобы коснуться этого, вообще понятия не имеют. Да. Некоторые не знают и знать даже не хотят, но вот в таком состоянии находятся. Но мы знаем, да, из Бхагавад-гиты, что весь мир покоится на желании. Да. И вот мы пытаемся повлиять на их желания. Именно. Не просто на их быт, или посочувствовать им, или как-то подбодрить их, а именно пробудить какое-то желание. Это как вот людей обучают искусству, их там водят в музеи какие-то или в консерватории, слушать музыку, объясняют, и у них начинают проявляться эти желания. Я тоже могу, да, оказывается, это воспринимать. И желание появляется, да, вот более высоко что-то делать, оценивать, ощущать, новые ощущения какие-то появляются. Вот пробуждаются желания. В этом как бы суть практики сознания Кришны – пробудить желание. А когда желание пробуждено, человек сам легко справляется с бытом, ну, с чем угодно, то есть просто желание, если есть. Я помню, как Гуру Махарадж однажды попросил преданных приезжать в Майяпур каждый год, чтобы парикрамы поддерживать большие, да, традицию эту. Ну, было такое обращение, потому что какой-то год было мало очень паломников. А у преданных тогда была причина, что ну, как бы нет денег в стране, там был какой-то кризис. И преданные стали говорить, Гуру Махарадж, ну сейчас мало денег, там еще что-то, и что-то еще, что-то еще. Он говорит, нет, просто у вас нет желания. Вот. То есть вот как бы все зиждется на желании. И вот искусство проповеди как раз в этом заключается, да? Не просто убедить человека, а пробудить желание его. Мы можем убедить философию, люди не смогут сопротивляться, да, если тем более они не изучали философию. Мы их быстро убедим логикой, скажем, аргументами, там, факторами какими-то, но пока у них не пробудится желание встать на путь преданного служения, они ничего не сделают. То есть желание пробуждается именно уже вкусом непосредственным. Почему вот именно преданные должны это распространять? Потому что у них есть вкус к святому имени. Вот так постепенно желание может ну, стать сильным, а потом могущественным желанием, да, которое может победить все другие желания, можно развить его. А когда есть желание, остальное уже преград нет. Было бы желание.
Угу. Спасибо.
Радичан Прабу, пожалуйста.
Спасибо, Чайтян Прабу. Очень интересная тема. И у меня немножко другой вопрос. Наука в последней главе там прочитал одно предложение. И говорится, все живые существа обусловлены, а Кришна нет. И насколько мы знаем, с некоторой преданностью во многих местах Прабхупада говорит, есть живое существо, являются на два класса, нитя-сидхи и нитя-бхатта. Разница между ними в том, что нитя-сидхи всегда пребывают в сознании Кришны, а не на мгновение, не забывая о Кришне, тогда как нитя-бхатты, вечно обусловленные души, забыли о своих взаимоотношениях с Кришной. И вот это я пытался обсуждать с разными преданными, но никто не ответил. Это может быть какая-то опечатка или может быть все живое существо обусловлено?
Да. Ну, по сравнению с Кришной. Кришна об этом говорит в Бхагавад-гите коротко. Я знаю всех живых существ, меня не знает никто. Вот это объясняет, да? Даже в духовном мире они обусловлены, ну, по-другому обусловлены, йога-майей. Здесь маха-майя, там йога-майя. А Кришна все-таки выше всего этого. Поэтому Кришна, конечно, особое положение занимает. Все остальные по отношению к нему обусловлены его энергиями, они в его энергиях находятся. А он над всеми энергиями находится. Поэтому это объясняется в Бхагавад-гите вот это коротко.
То есть это относительно?
Да, да.
Смотря где.
Да.
Хорошо. Спасибо.
Харе Кришна. Дамодар Прия Матаджи. Включайте микрофон.
Кришна. Спасибо большое за разъяснение, Читанчан Чаран Прабху. Знаете, меня очень вдохновило, как вы сказали, вот это, что мне кажется, что я господствую над материальной энергией, на самом деле я просто порабощен этими материальными предметами, близкими людьми и так далее. И вот еще то, что вы сказали про то, почему люди не принимают сознание Кришны, что они не понимают, что им нужно объяснить доступным языком. И вот то, что, как вы это пояснили, что значит объяснить доступным языком, нужно не просто убедить, а нужно еще и пробудить желание. А это возможно, когда у нас у самих это желание очень сильное. И у меня такое как бы размышление, что ли, возникло, и вопрос с этим связанный, что если я правильно поняла, когда мы идем к Кришне, да, вот, допустим, вот это вот Кришна, а вот разные люди, и каждый идет из своей точки какой-то. Один, допустим, вот так идет, а другой вот отсюда, там, да, и у каждого свой некий вектор должен быть, чтобы прийти в итоге к Кришне. Но иногда вот этот вот желтый, он, например, смотрит на фиолетового и думает, ой, он так близко к Кришне, сейчас мне нужно такое же положение занять. И он берет и вот так начинает идти, и он, получается, идет уже вообще в другую сторону. И какое-то сомнение, что ли, возникло, что мы пытаемся все систематизировать, и это, с одной стороны, здорово, но, с другой стороны, как-то... Ну, я знаю, что многие люди, они чувствуют себя в сознании Кришны, в обществе сознания Кришны, какими-то дефектными, потому что они, например, шлоки не могут выучить, да? Ну, такая природа у человека, но не может он выучить это шлоки. Кому-то легко, а кому-то вот не дается ни в какую. А получается, если ты шлоки не выучил, то все, тебе доступ там ко многому закрыт. И то, что вы сказали, очень откликнулось, что каждый должен индивидуально изучать Бхагаватам и индивидуально его применять в своей жизни. Опять же, получается, зачастую разговариваешь с человеком, он вроде прошел какой-то курс, а что вы сейчас читаете? А ничего, но курс же закончился, а что теперь читать? Все нормально. И вот вопрос возникает, как же нам все-таки при взаимодействии, при обучении именно преданных как-то, чтобы эта система, которую мы, системы какие-то, которые мы вводим, да, образовательные программы, чтобы они способствовали тому, чтобы в итоге преданные самостоятельно, стабильно каждый день изучали книги Шрилы Прабхупады. А не просто пока есть какая-то цель. Получить там какой-то сертификат, значок, получить инициацию и так далее.
Хороший вопрос. Конечно, Кришна в Бхагавад-гите ничего про шлоки не говорит, про количество шлок, выученных наизусть. Он говорит просто, обдумай, да, все, что ты понял, поступай, как пожелаешь. Ты слушай свое сердце. Да. Главное, стань моим преданным. То есть как-то он по-другому говорит, да? Вот. Но в академическом смысле это необходимо, да? Любая система академическая, она использует именно такие методы памяти. Если мы что-то изучаем, то нужно развивать память. То есть ты тут же забываешь, что читал, да? Но академическое образование невозможно. Он должен запоминать. И экзамены, и все остальное, это все проверка памяти всего лишь. Это тоже можно применять, это тоже разум, память. Нормально, да? Но не нужно думать, что это как бы решает все вопросы духовной жизни, практики. Нет. На самом деле читать книги Прабхупады люди будут тогда, когда разовьются их взаимоотношения с этими книгами, с этими знаниями в применении в жизни, во взаимоотношениях. Вот тогда они будут интересоваться, читать, и перечитывать, и изучать, то есть будут эту науку раскрывать сами. Только когда будут применять во взаимоотношениях, в профессии, в семье, там, между преданными, между обычными людьми. Это потому что все, что описывается там, вот посмотрите любые комментарии Прабхупады, Вишнуачарьяти Такура, Бхактивинода Такура, это комментарии описывают только взаимоотношения. Не просто набор какой-то информации большой философской, да, ничего подобного. Они раскрывают взаимоотношения. То есть Бхагаватам, они описывают деяния преданных, взаимоотношения преданных. Вот тогда мы сможем читать книги, потому что взаимоотношения всех интересуют. Философия как таковая, она как бы отрывает нас от взаимоотношений. Наоборот, почему? От материальных отношений. В этом ее предназначение. Для того, чтобы дать нам духовные отношения, да, сначала нужно оторвать человека от материальной жизни, да, от представления, от гун материальной природы, а потом-то мы должны дать духовные отношения. Вот в чем смысл образования. Так мы отрываем людей от материи философии. Если мы не даем им духовные отношения, то это все забывается. Мы снова входим в сферу материальных отношений. Опять возвращаемся туда же, откуда пришли, но уже с памятью о том, что мы прошли бхакти-шастры с дипломом. Поэтому здесь нужно понимать, как образование должно дальше проходить, да, после академического образования. Что делать дальше? Как поступать с этим? Как привить вкус к этим отношениям духовным? Часто бывает так, я извиняюсь за этот пример, но часто бывает так, что люди изучают санскрит, изучают философию внимательно, у них есть способности, а потом начинают критиковать преданных за их несовершенство с позиции этого знания. То есть отношения хуже становятся, видите, еще. То есть обратный результат вообще иногда можно получить. Даже Прабхупада однажды это сказал, говорит, что тот, кто изучает санскрит, он не очень принимает авторитет духовного учителя, как правило. Начинает принимать уже авторитет санскрита больше. Даже Прабхупада упомянул об этом. Это не то, что я хочу, ну, как бы принизить, да, роль санскрита, поймите. Не об этом речь. Это хорошо изучать санскрит. Ученики, когда просили Прабхупаду изучать санскрит, он давал им уроки санскрита. Вот. Потом они сказали, может быть, можно без него? Он говорит, да, можно без него. Тоже согласился Прабхупада, не настаивал на это. Но если вы хотите, изучайте санскрит. И он поощрял Гопипрана, Кану Прабу, там, Джайадвайта Махарадж, там, Хридананда Махарадж. Они изучали, знают санскрит очень хорошо. И они редактировали там книги, то есть Прабхупада занимал таких преданных тоже. Но нужно понять, о чем мы сейчас говорим, да, чтобы не упрекнуть какие-то вещи ценные тоже. Мы не хотим упрекнуть санскрит или академическое образование. Просто мы хотим сказать, что нужно знать, что такое законченное образование. Когда уже есть отношения, да, у духовных взаимоотношений, тогда вы уже заканчиваете образование, вы самостоятельный человек.
Если позволите, я дополню небольшое. Похоже, мы должны, наверное, тоже, вот как уже было упомянуто, упомянуть гуны материальной природы, и которые приводят нас к теме варн и ашрамов, да, разной природы, склонности, таланты. И не должно быть такое, что вот мы все хотим по одну гребенку, или как там называется, сделать всех одинаковыми, нет? И вот, мне кажется, есть замечательный стих в 10-й песне Шримад-Бхагаватам, это Брахма произносит этот стих. Это известный стих. «Гьяне праясу удапасья наманта ева». «Дживанти санмукаритам бабадиевар». Там слово есть. «Е праяшо джита-джита пьяситай стрелокьям». Что человек, если он будет следовать, не отменяя, не разрушая или ломая свою природу, просто следует принципам бхакти, такой человек может все получить, и знание, и академическое знание, и, в конце концов, самое главное, победить непобедимого, верховную личность Бога. И вот звучит перевод таким образом. Те, кто даже продолжает занимать свое место в обществе, не пускаются в умозрительное рассуждение, То есть единственное, что нужно оставить, это гьяне праяса, усилия, направленные на то, чтобы понять духовные темы собственным умом или разумом, который по определению невозможно. И что нужно сделать? Просто телом, умом и речью выражать почтение рассказом о Господе, всю свою жизнь посвящая этим повествованиям, сошедшим либо с твоих уст, либо из уст твоих чистых преданных. Такой человек без труда покоряет тебя, хотя никто другой во всех трех мирах не способен победить тебя. Это Брама говорит. То есть мы превращаем вот этот процесс систематический или академическое получение знания в процесс бхакти. А процесс бхакти шаванам киртанам. Слушаем. Если мы слушаем регулярно Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагаватам в обществе преданных, я вам гарантирую, через лет 10-15 вы станете непревзойденным философом, ученым, вот, и что там еще, академическим. Вы будете знать все касательно этого материального мира, творения и так далее. В этом нет никаких сомнений.
Спасибо большое, Караводжи, на пробу. Можно еще? У меня животрепещущий просто вопрос.
Да, вот посмотрите, у нас куча рук. Если это ваш вопрос касается этого, то я могу позволить. А так я не разрешаю в последнее время, кроме одного вопроса.
Ладно, давайте до этого.
Мне пишут, преданный говорит, почему вы мне не дали? Или там в YouTube вопросы есть. Я сейчас просто проясняю для всех, чтобы... Спасибо. А Мангала, не тай Мангала, Прабху.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны, дорогие преданные. Спасибо большое, Гуру Махарадж, за эту лекцию. У меня вот такой вопрос. Я даже у себя записал, потому что, чтобы не сбиться. То есть, находясь в области чувств, находясь в области объектов чувств и будучи погруженным в эти чувства, как пройти эту область, не вовлекая чувства? Ведь просто даже отвлекая чувства, мы не можем разорвать ни чувства, ни от объекта чувств. То есть, как вот пройти эту область чувств, не вовлекаясь, и не, даже, потому что все равно же в уме эти образы остаются, как пройти эту область чувств? Такой вопрос. Какова технология прохождения этой области?
Да, хорошо, хорошо. Для этой цели существует ум. Впечатление ума. Мы заметили такую вещь, что получает впечатление от объектов чувств, ум несет их какое-то время, наполняется ими, да, и вот он за пределы этого впечатления не сразу выходит, да, ему нужно долго иногда время под впечатлением находиться. И не может выйти, да, и бывает, что их расстроен сильно и не может выйти из этого, или наоборот, возбужден, его не успокоить, или он общался долго, и у него крутится в голове, как люди играют там в домино, в шахматы, и во сне играют тоже в шахматы и домино, продолжается, да, это работа. Вот, поэтому вот это свойство ума мы используем, самскары. Мы получаем духовные самскары с утра, просыпаясь сразу же, наполняем ум этими впечатлениями духовными, а потом идем уже в деятельность. И вот это впечатление мы несем в деятельность духовную. Таким путем мы остаемся в сознании Кришны. Потом мы остываем, железо остывает от огня, да? Если его вынуть из огня, он уже остывает. Мы снова его регулярно кладем в печь. И в следующее утро снова садана. И вечером что-то попоем, почитаем, пообщаемся с преданными. И так мы регулируем свое сознание Кришны, сохраняя впечатления. Они постепенно углубляются, эти впечатления. И когда они углубляются до платформы разума, мы становимся очень стабильными, сильными. Даже если, скажем, мы вот долго находимся в объекте чувств, скажем, неблагоприятной, недуховной среде, разум защищает уже нас собственный. Мы можем там проповедовать, как-то влиять, понимаете, можем изменить обстановку, да? На самых высоких уровнях один такой человек, где бы ни появился, сразу образуется место паломничества. Такая мощь уже духовная, да? О, Кришна там присутствует с ним. Но начинается с того, что просто следуем садхане, наполняемся самскарами и поддерживаем себя это. И так развиваем духовную силу. Хорошо?
Дорогой Гуру Махарадж, спасибо вам большое. Я понял, то есть это вопрос углубления наших самскар, и в процессе углубления наших самскар у нас как бы укрепляется разум, который нас делает таким автономным от чувств. позвольте вот тогда продолжение этого же вопроса, Карабаджина Прабху, вот этот же вопрос продлить.
Ну, давайте.
Возможно ли, чтобы вот эти наши привычные чувства стали как бы проводниками нечто, ну, того, что находится за пределами чувств? И чтобы восприятие духовных вещей, вот вопрос, оно возможно только через разум или только, или также может быть через чувства духовные вещи воспринимать непосредственно?
Через логику это невозможно. То, что находится за пределами чувств, находится и в пределах чувств тоже. Это одно и то же. Все, mm-hmm. что мы видим в пределах чувств, оно уже за пределами чувств. Вот, поэтому нужно просто развить сознание Кришны, чтобы видеть все, что вокруг, тоже запредельным, связано с Богом. Это та же самая тема. Например, если вы наполнились духовным счастьем на киртане, вы выходите, и все прекрасно вокруг. Какое-то время чувствуете все духовно. Потом видите каких-то материалистов пьяных и думаете, боже мой, это откуда вообще? Я же только что был в духовном мире. То есть видите этот контраст, сильный контраст. То есть вот это духовное впечатление дает нам видение духовное. И то, что в пределах чувств, на самом деле, это тоже за пределами чувств.
Угу. Пожалуйста, Матаджи
Радхакришна. Спасибо большое, Гуру Махарадж. Спасибо.
Хари Кришна, Читание Чандрашина, прям. Прабху, примите мои поклоны, дорогие преданные. Примите тоже поклоны. Спасибо большое. Я бы никогда не подумала, что вот действительно эта лекция, она раскрывает понимание санкхи-йоги. Много читала, слышала, но как-то вот никак не могу научиться применять, да, санкхи-йогу. И вот слушая сейчас внимательно, у меня возник такой вопрос. В Шримад-Бхагаватам, четвертая песня, девятая глава, Друва Махарадж возвращается домой. И там, значит, в шестом тексте, шестой текст звучит следующим образом. Друва Махараджа сказал: «О мой Господь, ты всемогущ, войдя в меня, ты пробудил к жизни все мои органы чувств, руки, ноги, слух, осязание, жизненную силу и, самое главное, речь. Поэтому я в глубоком почтении склоняюсь перед тобой». Вот первый момент спрашивается, я понимаю, что это все грубые элементы, как раз вот земля, вода, воздух, эфир, осязание, да? Но они пробудились, войдя в меня. Предыстория такая, что Друва Махарадж, когда увидел Господа, он не знал, что сказать. Пятилетний ребенок растерялся, мне кажется, и взрослые растеряются. Но соприкосновение раковиной Господом Шиву ко лбу Друва Махараджи, он полностью просто приобрел все знания. Причем, если прочитать, что он приобрел, он стал воспевать Господу, описывать, что он осознал. Знаете, на русском языке я даже не смогла выучить, потому что настолько объемно, то есть не сразу вообще понимаешь. Но при этом мы знаем, что Господь уже неоднократно являл свои такие, знаете, невозможности, а просто, да, для него это очень просто, своему преданному, там, Брахме открыть знания, да, Брахма находился на цветке лотоса, ему открылся духовный мир, Арджуна стоял на поле битвы, Курукшетра, ему открылись все, да, формы, вот. Я так понимаю, вот эти вот открытия форм, возможности, это за пределами санкхи-йоги, а вот то, что открылись, опять глупость, я прошу прощения, а вот то, что одухотворились органы чувств, руки, ноги, это все как раз таки проявления, ну, опять же, возможностей Господа. И здесь тоже мы видим, как санхья-йога, то есть Господь может управлять материальным и духовным миром. Вот, пожалуйста, раскройте, Читание Чандрашина Прабху, как это у него получилось, вот, чтобы все руки и ноги, то есть две ноги, я извиняюсь, вот это все у него просто ожило. Он, как еще пишет Шрила Прабхупада в комментарии, значит, когда духовная энергия вдыхает в жизнь человека, в его чувства ощущаются, и он целиком посвящает себя преданному служению Господу. Тогда его руки, ноги, уши, язык, ум, гениталии, одним словом, все оказывается вовлеченным служением Господу. Вот получается, я решила сразу два вопроса задать в один момент. Как это происходит? Вот, пожалуйста, объясните. И действительно, где вот этот предел, или нету предела Сангхья-йоги? То, что Господь уже показывает своим преданным в одну секунду, находясь в одной точке, раскрывает все знания, это Сангхья-йога или это уже что-то другое?
А нет разницы между Сангхья-йогой и преданным служением, описывается в Бхагавад-гите. Это пути как бы к одной и той же цели. Можно таким путем пойти, можно таким путем пойти, но сходятся они в одной точке. Сангхья-йога — это как это преданное служение. Господь Капила так описывает его, как преданное служение.
Шрила Прабхупада в комментарии говорит, что сангхья — это поиск корня дерева, а да. Преданное служение — это поливание.
Это поливание корня дерева. Но то есть, это для ума. Для ума. Сангхья-йога, она просто направлена на ум. На ум. Угу. Противоречивый ум. Его трудно привести в порядок, говорится в Бхагавад-гите, но он упрямый, очень сильный, поэтому используется логика, разум, аргументы. Логика, аргумент — это то, что использовал Господь Чайтанья Махапрабху. Это главная наша сила в проповеди. Он рекомендовал использовать логику аргументы. Сангхья, философия входит в это понятие логики аргументов. Но ты можешь выразить всю сангхья-йогу просто в танце и песне, киртан. Это то же самое, только воплощенное. Да? Когда в Гите описывается тоже сангхья, некий аналитический подход к познанию души, там есть тоже элементы сангхи, то затем... Как он ходит, как он дышит, как он ест, как он сидит. Нам нужно увидеть в действии, что это еще такое, да? И там не говорится об экстатических киртанах, потому что Арджуна входит в это состояние сам по себе, да? Но Господь Чайтанья открыл нам это. То есть вся философия, все виды йоги, все виды сходятся в песне и танце. Это вот когда мы достигаем совершенства в киртане, открывается и сангхья-йога. В данном случае это и есть милость Господа. Да, мы, допустим, можем не понимать сангхья-йогу как таковую, вот, изучаю ее, мы не понимаем, но через киртан мы начинаем понимать. Это просто приходит к нам осмысление. Это факт.
Спасибо большое. Так.
Угу. Спасибо. Вот последний вопрос у нас в Зуме, а потом у нас очень много вопросов в Ютубе. Пожалуйста, Матаджи Карлагаш, включайте микрофон.
Хари Кришна, примите, пожалуйста, мои поклоны. Спасибо вам огромное за такую вообще удивительную лекцию и за вопросы преданных, потому что через них тоже какие-то ответы на свои вопросы находишь. У меня есть тоже такой вопрос, который вот в последнее время меня очень сильно волнует. И вы сегодня говорили по поводу того, что есть духовное счастье, да, когда ты вот выходишь после какого, после киртана или после лекции, и мир такой совершенно другой, и это счастье, а вот эти чувства такие, да, вот хотелось спросить, где вот увидеть эту разницу, эту грань между этим счастьем на основе каких-то, таких, знаете, материальных чувств, и когда эти чувства более такие духовные, то есть когда они переходят, на каком этапе, и как, чтобы они перешли, чтобы они не были какими-то временными, как, чтобы они были именно вот духовными, чистыми, как это развивать, как увидеть эту разницу для себя и сохранить этот вкус?
Хороший вопрос. Это зависит от двух факторов. Сейчас я скажу о двух факторах. Их может быть и больше. Но я скажу о двух факторах. Первый фактор – это садана бхакти. Как ты говоришь, да, вот киртан, и все преображается, это садана бхакти. Да? Мы следуем правилам предписания, воспеваем киртан, читаем Шримад Бхагаватам, все самое лучшее делаем. Так мы наполняемся знанием, сознанием Кришны. Это первый фактор. При этом мы можем сказать, хорошо, вот человек соблюдал вот долгие годы садана бхакти, у него проблемы потом были все же. Да? Какой еще фактор есть при этом? Есть другой фактор, который я хотел бы упомянуть. Это желание. Смотрите, мы можем жить в храме, следует садана бхакти и привнести туда майю. Мы сами можем, пока есть материальное желание. Когда мы жили на ферме в Польше, это наш был первый опыт посещения вообще храма. Это был частный дом в горах. Вот, там было поселение преданных, там ферма у них была. Там были божества небольшие, Гаурнита, и мы, конечно, впервые увидели, что такое храм, атмосфера храма. И там мы заметили одну вещь, которую мы сразу не поняли. На классе Бхагаватам мы были просто счастливы, знаете, утренняя Мангаларати, божества, с утра все это, ну, трансцендентный мир. И мы заметили, что на Бхагаватам некоторые брахмачари засыпают. Мы не могли взять в толк вообще. Почему они засыпают? Это же экстаз вообще. Позже мы учились спать на Бхагаватам тоже, позже. Этому можно научиться. Можно в мае находиться даже на классе Бхагавата. Но тогда вот в том как бы сознании мы думали, почему, вот странно, да? И там нам рассказали историю про сон на Бхагаватам, что один брахмачарий на классе Бхагаватам уходил на сеновал и спал откровенно. А это же ашрам брахмачариев, там же все под контролем старших, там комендант ашрама следит за порядком. Он смотрит, нет брахмачария этого. Где он? Спит на сеновале, наглец вообще, представьте. Вот без стыда и совести вообще, спит спокойно. И он говорит, так, он его стал отчитывать, что ты не искренний и так далее, что тебе не место среди брахмачариев, ты должен быть на классе Бхагавата. Он очень стал им проповедовать. А брахмачарий говорит, ты знаешь, вот лучше мне спать на сеновале и думать о Бхагаватам с угрызением совести, чем сидеть на Бхагаватам и думать о сеновале. Видите, еще есть такой фактор – желание наше. Наше желание. Нам приводили еще один пример – собаки. Собака – это нечистое животное, в храмах не пускают. Но вот собаку пустили в храм. А раз собаку пустили в храм, она ищет кости, она ищет какие-то там, не знаю, объедки, она ищет что-то нечистое, а в храме нет ничего нечистого. Она все углы обнюхивает, ничего не может найти, никаких недостатков. Для нее это странно. И тогда она выходит из положения как? Она садится в угол и накладывает кучу. Потом отходит, говорит, а я же говорила, тут должны быть недостатки, видите? То есть мы приносим, да, в храм какие-то проблемы, в ашрам какие-то проблемы, в греха с ашрам мы приносим проблемы. Майю можно принести куда угодно. Вот это второй фактор. Да, следить за своими желаниями. В садхана бхакти следить за своими желаниями. Это второй фактор. От этих двух факторов зависит наша духовная жизнь.
Спасибо большое.
Пожалуйста, Премананда Прабху, читайте вопросы из YouTube. Так как много вопросов, вы как-то вот смотрите, селекционируете самые лучшие вопросы, поскольку мы на всех не сможем ответить. Выбирайте самые лучшие вопросы.
Адити Прия Матаджи, понимая, что в прошлом выбрала гуру поспешно, из-за мужа. Сейчас сердцем чувствую, что связь с другим, чувствую связь с другим гуру. Теперь мучаюсь от душевных терзаний. Какое оскорбление я совершаю, поступая так?
Измена. Все, это карается смертью на медленном огне в Манусамхите. Вы же говорите о духовных отношениях, почему вы расстраиваетесь? Если бы это в материальном смысле слова, ну да, какое-то там предательство, не знаю, вы обещали там кому-то, вышли замуж, а теперь полюбили другого. В общем, драма, да? Но это же духовная жизнь, поймите. У вас может быть много шикшагуру. Дикшагуру вы уже приняли, а остальные у вас шикшагуру. Какие проблемы? В чем сложность? Все у вас есть. Это же духовная жизнь. Ваш дикшагуру авторитетный, бонафиды, в чем проблема? Он вам не запрещает общаться с другими вайшнавами, пожалуйста. Это же духовная практика. Вы тут свободны. Не создавайте драму из этого.
Также, возможно, ей нужно поговорить открыто со своим духовным учителем, открыть сердце и получить благословение. И как бы официально, скажем, узаконить отношения с дикшей и шикшей гуру.
Да, как так это? Можно сделать, попросить благословения, принять кого-то шикша гуру. Какие проблемы?
Следующий вопрос.
Евгений Прабху. Правда ли, что Прабхупада говорил, что как только мы встретили преданное святое имя, значит, Кришна простил нас за все?
Ну да, похоже, что это правда. Я сейчас про себя вспомнил. Я думаю, что это правда. благодаря именно прощению святого имени мы как-то вот смогли начать духовную жизнь. Я не думаю, что я был достоин, знаете, получить святое имя вообще. Сейчас я не думаю так. Раньше вообще не придавал значения. Ну, святое имя, дай попробую. Ну и все. Я не думал, достоин, недостоин. Я их себе спокойно искал. Я хозяин своей жизни, так я думал. Я не думал, что я что-то дурное в жизни делал. Так особенно не переживал. Так, некоторые моменты только. Но сейчас я понимаю, что никаких не было для этого предпосылок и качеств. Никаких. Ничего для этого не сделал, чтобы получить святое имя. Ну, правда, я искал, да, ответы на жизненно важные вопросы, и такой поиск был, такое стремление было. Ну, вот и все. Поэтому, несомненно, чтобы получить святое имя, нужно уже изучить все ведические писания, простите меня. Как человек сможет понять положение святого имени, если он не обладает знаниями? Для него это просто звук, просто простой звук. А святое имя – это сам Кришна, ну, тем не менее, мы получили по милости святого имени это все получили. Поэтому Прабхупада говорил, если вы уже повторяете Хари Кришна, серьезно взяли, приняли этот процесс, вы уже прошли все аскезы, вы изучили все писания, вы уже совершили всю благотворительность. И теперь вам дается право приступить к высшей деятельности, к преданному служению. Вас святое имя сразу же займет. Вот так.
Следующий вопрос.
Игорь Прабу, что делать, если чувствуешь, что жизнь не удалась? Семья есть, но есть ощущение, что хочется очень многого добиться в материальном мире. А все шансы чего-то достичь оборачиваются неудачей.
Похоже, мы уже слышали этот вопрос, да? В прошлый раз. Для духовного человека это фактор благоприятный. Вот это ощущение личной неудачи, да, в материальной жизни, разочарованность. Это благоприятный фактор для духовного человека. Если недостаточно как бы духовных стремлений, то это печальная история будет, что жизнь моя не удалась, ничего другого у меня нет. Я так ничего не достиг, не добился, хотя пытался, старался, но не получалось ничего у меня толком. Тогда это, ну, несчастье, так скажем. Человек будет переживать, страдать. Не знаю, кем он станет потом. Может быть, станет циником. Может, просто станет равнодушным к жизни, потеряет интерес к жизни. Случаются всякие истории. В пожилые годы люди, бывают, теряют, становятся равнодушными и умирают просто от того, что нет никакого смысла вообще в жизни, идя таким путем. Поэтому мы рекомендуем как бы вот, ну, встать на духовный путь. Естественно, что мы будем разочарованы в материальной жизни, неизбежно. Есть какая-то удача, мы еще во что-то верим, но когда нас настигают неудачи, серьезные неудачи, вот тогда мы уже получаем сильный удар, который трудно пережить. Поэтому духовная жизнь защищает нас от этой двойственности, удачи, неудачи, счастья, несчастья, потери, приобретения. У нас все есть на самом деле в сердце. Мы обретаем знания, отношения с Богом, это защищает нас. Не беспокойтесь, если вы встали на духовный путь, все у вас будет хорошо.
Также хотелось добавить, что очень многие люди, которые достигли успеха в выполнении дхармы, поддержания своей семьи, не только семьи, также других и так далее, я имею в виду варнашраму систему, то легко ничего не приходит, даже если взять успешных людей, прежде чем они достигли того уровня, в котором сейчас находятся, они приложили огромные усилия, они перетерпели очень много неудач в своей жизни, но при этом они никогда не опускали руки, они продолжали. Поэтому хорошие вещи просто так не приходят. Не нужно из-за того, что какие-то там неудачи, сильно разочаровываться. Браджимани Прабу, вы поднимаете руки, потому что к этому, да, пожалуйста, добавление.
Нет, у меня не к этому. Другой вопрос, если в очередь. Ну ладно, я подожду.
Давай, ладно, задавай, раз уж включили.
Вот вопрос по Бхагавад-гите. Там с 11 по 30 стихи идут знания о душе, и потом с 31 по 38 стихи вот методички по Бхагавад-гите дают сознание о кармаканде. Почему, ну, почему вот сразу как-то на кармаканду переключается после знания о душе, вот после серии стихов о душе?
Здесь кармаканда нужно рассматривать как деятельность. То есть знания мы получаем для деятельности. Деятельность называется карма, а кармаканда – это раздел, который описывает, как бы, ну, описывает природу деятельности истинной. Кармаканда. Это хороший раздел. Его тоже нужно понимать, что такое деятельность. Да? Она же в Гите также описывается, как карма, викарма, а карма, и, собственно, только о деятельности идет речь в Бхагавад-гите. Как действовать в бездействии? Это суть, да? Это также, о чем Бхишмадев говорил, давай на сотворение Юдхиштхиры. Это главные вопросы, как бы, бытия. Они связаны с кармакандой. Вот. Но туда, поскольку это в сознании Кришны, это нормально. Это нормально. Если это в сознании Кришны, карма-йога хорошо, гьяна-йога хорошо, все хорошо, если это сознание Кришны. Поэтому сначала о душе, а затем деятельность.
Ну, как я понимаю, то есть, значит, это как некое возвышение деятельности, как дает направление, канда же, ну, как некий путь, направление кармы, которое потом преобразовывается уже, ну, в карма-йогу, в будхи-йогу, в бхакти-йогу.
Канда – это раздел, как я помню, да? Mm-hmm. А, нишкам карма, да, к этому идет этот раздел. Для чего он создан? Чтобы объяснить путь настоящей вот деятельности преданным служением, нишкам карма. То есть цель карма-канды в этом.
Начало вот такого раздела правильной деятельности, да?
Да, да, да. Просто описывается, что такое деятельность, природа деятельности, ее высшее назначение там. Но она кармаканда включает также и достижение высших планет, это все тоже описывается там. Но в конечном итоге все говорится о нишкам карме.
Угу. Еще могу добавить, что Кришна говорит сперва о вечности души, что душа, она бессмертна, это, по сути, гьяна или санкья, а потом кармаканда. Поскольку Арджуна выдвинул, вы знаете, 4 аргумента, 4 сомнения, да, он почему не хотел сражаться, потому что он видел это серьезное препятствие. Один из них – это боязнь греха, убийство не только просто солдат, а также учителей. А потом также он говорил, где же наслаждение, один из аргументов. Ты Говинда, ты тот, кто приносит радость, счастье чувствам, уму и так далее, а тут меня ввергаешь в эту страшную битву. Где счастье? И один из аргументов Арджуны – это тоже счастье. Менее, скажем, духовный аргумент. И вот Кришна говорит сперва о душе, а потом кармаканда. Если ты хочешь счастья, пожалуйста, следуй, сражайся, выполняй свой долг, тогда ты достигнешь всего, что хочешь. Следующий вопрос, пожалуйста, Премананда Прабху с YouTube, потом Чайтанчандра Прабху. Еще сколько времени мы можем уделить вопросам?
Еще немного можно.
Хорошо.
Евгений Прогодин Прабху. Почему человек без посвящения, отключенный от сети, так сказать, интересуется сознанием Кришны? Откуда энергия? Это отраженный энтузиазм?
Хороший вопрос. Это описывается в нектаре преданности. Что преданное служение нельзя как бы начать, если мы не делали его в прошлом. Невозможно это сделать. Поэтому если у кого-то в этой жизни интерес к сознанию Кришны, в прошлой жизни он что-то как-то касался этой темы, что-то делал духовное. По-другому невозможно. Либо возможно, мы в прошлой жизни ничего не делали, но тогда у нас не будет интереса к этой деятельности. Тем не менее, можем встретить человека, который может этот интерес пробудить, можем начать. Вот таким только путем. По-другому нельзя никак. Сам по себе человек никакой не сможет начать преданное служение. Невозможно. Если раньше этого не делал и не встретил чистого преданного в своей жизни.
Остин Лав Прабху. Возможно ли такое, что мы пробуждаемся как душа постепенно, но тело и ум, они все равно продолжают действовать по материальному сценарию, как бы по инерции?
Да. Да, это, знаете, вот как рассвет. Не сразу солнце всходит, сознание Кришны. Сначала мы видим некий такой, знаете, вот такой бледный-бледный такой оттенок. Какой-то горизонт начинаем различать едва ли, едва ли. Уже начинаем вот видеть, в какую сторону нам идти. Или хотя бы в какую сторону нам смотреть. Идти еще мы не можем уверенно, потому что все еще темно. Не так ли? Мы все еще не меняем свои походки, своих движений. Мы все так же действуем на ощупь. Но уже знаем, в какую сторону обратить свое внимание. А потом добавляется свет вдруг. И все еще мы не уверены, да, все еще вот недостаточно света, но мы уже чувствуем себя еще лучше, да, еще больше уверенности. Ну и в конце концов уже вот свет распространяется повсюду, уже можно видеть все. А в итоге ослепительное солнце вдруг появляется. Ба-ба! Не просто видимо, а в полную силу воспринимаем. Вот таким путем, да. Мы из тьмы постепенно выходим.
Алексей Прабу, думаю, этот вопрос очень многих волнует. Хочу сделать что-то великое. Хочу, чтобы меня уважали и чтобы слава обо мне разлетелась по всем трем мирам. Как получить этого?
Сейчас скажу. Нужно поклоняться Индре. Есть другой способ. Если вы будете путешествовать и проповедовать, вы также быстро обретете славу. Либо дурную, либо хорошую. Я не знаю, какую точно вы обретете, смотря как будете проповедовать. Но слава точно будет. Если будете путешествовать по храмам ИСККОН, там, по общинам, не знаю, будете проповедовать активно, вот, то слава очень быстро распространится по всем трем мирам. Но я говорю, либо дурная, либо хорошая, я не знаю. Но если серьезно сказать, то к славе стремятся все люди. Вы просто откровенно об этом говорите. И Арджуна также просил Кришну о славе, о большой славе. Но у него были духовные причины. Он хотел быть равным Кришне, чтобы дружба их была основана на равенстве. Он боялся потерять дружбу, поэтому он говорил, я хочу славы такой же, как у тебя. Потому что ты мой друг, я не хочу от тебя отставать. Тогда Кришна сказал, ты будешь более прославлен, чем я. Кришна дал ему эту славу, потому что у него были чистые духовные мотивы, причины в Арджуны. Он вечный спутник Господа Кришны. Вот. Кришна обычно откликается преданным на такие желания тоже, потому что славу очень хорошо использовать в проповеди, в распространении знаний. Поэтому, пожалуйста, обретайте славу, но добрую, хорошо? Добрую славу. Делайте хорошие вещи. Изучайте Писание сейчас. Должны быть готовы к тому, чтобы вот действовать широко, если вы славы хотите. Известность означает, что должны что-то действовать, как общественный деятель, как проповедник, не знаю, как... Человек, который заботится о других людях, есть разные способы, как широко действовать, распространяя духовные знания. Но для этого должны иметь знания. Так что сейчас изучайте книги Прабхупады и хорошо практикуйте. Вот. Для того, чтобы быть прославленным человеком, его нужно еще обезопасить это положение, чтобы вы еще не попали под влияние власти, чтобы власть вас не развратила. Вы должны ум зафиксировать на Кришне уметь. Даже когда придет слава, должны быть готовы к тому, чтобы ваш ум не отклонялся. Слава – это серьезное испытание. Самое серьезное испытание в этом мире. Вот. Поэтому готовьтесь, пожалуйста. Готовьтесь к этому.
Можно добавить пару слов, Читатина? Очень хороший вопрос. Слава – одно из достояний Господа. Вот мы знаем, что шесть достояний Господа, одна из них – это слава. И вот в связи с этим я вспомнил. Конечно, очень много людей, славных людей, которые как раз-таки, служа или связав с Господом все, буквально, что они имели, богатство, знание, тело, ум, речь, все, они стали очень славными. То, что также было только что упомянуто, Арджуна. И вот про Мадхавендрапури говорится, что его слава, это Чайтанья-чаритамрита говорится, его слава, она шагала далеко-далеко вперед, куда бы он ни отправлялся. Все тут же узнавали и славили Мадхавендрапури. Почему? Потому что однажды Мадхавендра Пури, следуя указаниям Господа, пришел в место, которое называется... Роман Рети. Ой, это недалеко от Джаганнатха Пури. Ну так или иначе, там есть божество, называется Гопинат. После этого это божество начали звать Акира Чора Гопинат.
Римуна.
Ой, я забыл. Так или иначе. Мадхавендра Пури пришел в этот храм, поклонился божествам, и он оказался в то время, когда пуджари традиционно предлагали ему кхир. Это сгущенное молоко в таких многих-многих чашечках глиняных чашечках. И он знал, что в этом храме предлагают удивительные сладости, известные по всей Индии, сгущенное молоко. И когда пуджари нес алтарь, чтобы предлагать, он подумал, вот было бы здорово попробовать это сгущенное молоко, чтобы потом своему гупалу готовить во Вриндаване. А потом тут же поймал себя на этих мыслях. Он подумал, боже мой, что я сделал? Эти сладости еще не предложены Господу, а уже я возжелал до того, как это было предложено. И он, почувствовав себя недостойным находиться там, тут же покинул и далеко отправился на рынок, сел там и начал повторять святые имена. Ну, дальше вы знаете, что случилось. Господь явился к пуджари, сказал, немедленно вставай, вот, отнеси горшок, я припрятал для своего преданного, его зовут Мадхавендра Пури, он сидит в таком-то месте на рынке. И этот пуджари прибежал волосами стоящими, дыбом от всего этого. И он начал кричать, звать Мадхавендра Пури, потому что он не мог найти. И начали ему помогать все жители. То есть все те, кто находились на рынке, тоже звать, потому что увидели сумасшедшего пуджари, который держит в руке горшок и кричит «Мадхавендра Пури». В общем, очень быстро они своим голосом донесли до Мадхавендра Пури. Мадхавендра Пури подошел, сказал: «Я Мадхавендра Пури, что случилось?» И тогда, соответственно, пуджари вручил ему этот горшок молока, сгущенного молока, и сказал: «Ты самая удачливая личность». И он склонился к его стопам, схватился, и все начали прославлять. И дальше говорится, что Мадхавендра Пури, куда бы ни отправился, везде шла впереди, шагала слава. Потому что Господь хочет прославить такого преданного. Поэтому если человек своими богатствами, может быть, он богатый человек, хочет богатым стать таким образом, если будете связывать все свое богатство, таланты Господом, то непременно вы станете очень славным.
Вот у нас хорошие рецепты сегодня от Карабаджана Прабху, хорошие практические советы. Даже он сказал, как быть счастливым, три вещи он назвал. Вот это хорошее здоровье, крепкое, безупречное, это красота, и самое главное – это быть дураком. И все будет хорошо. Эти три рекомендации, они так и происходят, вот реальность, да, что люди подмечают, шутят, так анекдоты составляют, что счастье в невежестве в материальном мире. А еще говорится, что другая категория – это мудрецы, которые обладают большими знаниями, тоже знают, что такое счастье, но уже в знании, не в невежестве. И что же такое невежество, и что такое знание? Ну, вот есть Бог, а есть майя, иллюзия. Вот так это определяется вот в двух таких главных терминах. И чтобы обрести славу, слава на энергии духовного мира. В материальном мире она очень быстро меняется, угасает, либо извращается, либо ложная слава. Ну, все как подделка какая-то. Да? Ни к этой славе не стремитесь, к дешевой. Настоящая слава, вот как Бали Махарадж говорит, да, я все сейчас отдам, я исполню свое обещание, и мое имя прославится, потому что связана моя будет деятельность с Господом. Только по этой причине я прославлюсь еще больше. Потому что я Господу пожертвую все, что у меня есть. Вот такая формула. Хорошо, спасибо большое сегодня за класс Бхагаватам, за обсуждение, за участие всех преданных. Шрила Прабхупада ки.